эфире «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена вере и недоверию. У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях люди самых разных убеждений. Наверное, могу смело сказать, неверующий Николай Гуцков по сотовому телефону подключен, знающий Евгений Витальевич Чехлов, аналитик и публицист, и один из учредителей и активных членов атеистического общества Москвы, сокращенно АТОМ, Александр Евгеньевич Щев. О чем бы мне хотелось сегодня, чтобы поговорили наши гости? Вот сейчас в Страсбургском суде во Франции рассматривается иск от России, Сан-Марино, Болгарии и других великих империй против запрета на помещение изображения распятия в школах, что это проповедь новой религии, секуляризма, лаицизма. И логика здесь такая. Если я говорю, что Бог есть, это религиозное утверждение. Значит, если другой человек говорит, что Бога нет, то это тоже религиозное утверждение. То есть требование, чтобы в школе была пустая стена, это религиозное требование. И здесь просматривается тоже недоверие к атеисту, к неверующему, к агностику и скептику, которое характерно для многих верующих в современной России, где уже иногда даже в учебниках пытаются доказать, что атеизм – это разновидность религиозного поведения, что безбожие, как просто безбожие, не существует. Это именно характерно религиозный тип мышления и отношения к миру. То есть даже если человек неверующий, он все равно верующий в то, что нет Бога. И эта позиция, мне кажется, зеркально отражает позицию атеистов 60-х, 70-х годов. Ведь выходили фильмы, где фигурировали священники, даже в те годы лихие. И в этих фильмах никогда священники не были верующими людьми. У одного может быть болезнь, у другого какие-то жена его бросила, семейные проблемы. То есть вот так, чтобы на экране действительно появился верующий, ну, тогда уж как туча над Борском. Значит, это фанатик, свихнувшийся шизоид, его надо срочно к профессору Снежневскому. То есть доверие к тому, что может быть вера, как состояние нормального человека, искреннего, вот этого доверия не было тогда, сейчас нет доверия к неверующему. Я, наверное, попрошу начать тогда Николая Гуцкова, который и публицист, и мыслитель, но прежде всего это один из немногих искренне и истово, я бы сказал, неверующих людей, которых я знаю с самой хорошей стороны. И тогда мой вопрос такой все-таки. Вот, Николай, вы вот как бы вы оценили и вот этот иск России в Страсбургском суде, и желание, чтобы в школе были распятия, а главное, чтобы вы сказали, доверяете ли вы верующим, ну, прежде всего, христианам, искренности, глубине их убеждения, тому азарту, с которым они отстаивают, скажем, вот свои религиозные права?
Ну, я хочу начать с того, что, слава Богу, которого нет, что в России все-таки еще о распятиях в школах речь не идет. Это все-таки касается немножко других стран.
Да, но почему-то Россия подала в Страсбургский суд, защищая право итальянцев созерцать распятие Спасителя в школах.
Ну,
почему,
это не знаю. Так, я бы сказал, что это просто такая вот генеральная линия партии, очевидно, тут срабатывает. Но вот разговор тут, конечно, о другом. И вот вы сейчас сказали, охарактеризовали такую точку зрения, что, вообще говоря, настоящих верующих не существует, вот что это относится там к каким-то 60-м, 70-м годам. Ну, я совершенно честно признаюсь, что целиком полностью эту точку зрения разделяю. Во всяком случае, что люди, ну, совершенно нормально образованные и без каких-то особых тараканов в голове, ну, они или считают, ну, во всяком случае, начиная с века Просвещения, там где-то с 18 века уж во всяком случае, что или Бога нет, или существует некое, ну, верховное существо, как это когда-то называлось, некая такая разумная управляющая сила, но во всяком случае не тот Бог, о котором говорят традиционные религии. Вот, что, ну, вот такая точка зрения, она как бы нормально для нормального человека. А в том, что вот верующие действительно вот так вот истово веруют в то, чему учат их религии, ну, я вижу за этим какие-то там личные, политические, там всякие прочие интересы, но совсем не вот эту вот самую искреннюю веру во все церковные вероучения. Но в первую очередь это как раз касается христианских стран, потому что возможно, что в некоторых из стран, где существуют другие религии, там еще, возможно, вот остатки такого религиозного мировоззрения искреннего еще существуют. Но тоже далеко не во всех, вот, скажем, исламских странах. В Турции уж, безусловно, нет.
Спасибо, говорил Николай Львович Гудсков. Александр Евгеньевич Щев из Атеистического общества. А вы доверяете верующим или тоже считаете, что либо из политических соображений и прочее человек возгревает в себе чувства?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, я хотел бы так сказать, Яков Гаврилович, в каждом конкретном случае должен быть индивидуальный подход, то есть я не могу так говорить абстрактно ко всем верующим, доверяю я им или нет. Но что касается той темы, с которой вы начали, в частности, по поводу присутствия религиозных символов в школах, я, конечно, считаю, что никаких символов никакой религии в светских школах быть не должно, потому что есть у верующих, у каждой конфессии свои религиозные школы, и там, естественно, эти символы, они уместны и должны присутствовать, но что касается школ светских и государственных, куда, в общем-то, по закону об обязательном образовании должны ходить дети самых разных, так сказать, национальностей, дети разных родителей, которые придерживаются разных убеждений, то, конечно, там должен поддерживаться такой нейтралитет по отношению к различным конфессиям и к различным взглядам на религию. Также не должно там в школах висеть надписи, там, что Бога нет или что, значит, вы не должны в него верить. Вот такая моя позиция по этому вопросу.
Ага, то есть в то, что есть искренне верующие люди, вы предполагаете?
Ну, я не берусь копаться в душе каждого конкретного верующего.
А я тогда скажу так, Александр Евгеньевич, вот вы мне презентовали свежий номер журнала «Новый безбожник». На обратной стороне стихотворение Владимира Владимировича, чье Рождество, о Рождестве Христовом.
Ну, уточните, какого именно Владимира Владимировича?
Не знаю, в русской культуре один Владимир Владимирович. И вот Владимир Владимирович пишет: «В самогон, вгоняя рожь, села хлещут зелье, не опишешь, словом сплошь радость и веселье. Смотрю я на радостное торжество, глаза трава не смея. Но почему оно зовется Христово Рождество, а не Рождество зеленого змея?» Как-то, как бы это сказать, такое ощущение, что ваш журнал хочет, ну, что Владимир Владимирович не считал, что есть люди, которые празднуют Рождество, потому что веруют в рождение Спасителя от Пресвятой Девы и Богородицы Марии. Это его проблема. Зачем вы это перепечатываете? Вы что, полагаете, что верующего человека можно так переубедить? Или вы полагаете, что верующий действительно находится в тяжелом психическом каком-то заблуждении и методом шока, публикуя вот это это стихотворение Маяковского, можно его вернуть на путь атеистической праведности.
Нет, вы совсем не так понимаете. Наш журнал предназначен не для верующих, не для того, чтобы агитировать верующих, а для членов нашего атеистического общества Москвы, которое я представляю, вот являюсь заместителем его председателя.
Так.
Вот. А что касается этого стихотворения Маяковского, то Маяковский выражал тут свою личную точку зрения, почему бы нам ее не публиковать. Мы же не подписываемся под всеми материалами, что они отражают точку зрения, так сказать, официального нашего общества. Атом.
Ага, спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Слово Евгению Витальевичу Ихлову.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, придется говорить по пунктам. Первое. Почему Российская Федерация влезла в это? Потому что Российская Федерация, вступив на прочную стезю государственной клерикализации, поддерживает все действия, связанные с атакой на идеи просвещения, которым уже вот со времен энциклопедистов четверть тысячелетия. Ну, любят они это дело. Ненавидят они идеи просвещения и гуманизма. Ну, вот так вот они устроены. Второе. Атеизм ни в коем случае не является религией или разновидностью веры, потому что религия – это четко систематизированное мировоззрение. Атеизм – это такое вот некое философское состояние духа. Человек или разум, человек, можно говорить по-разному.
Евгений Витальевич, а научный атеизм?
Значит, это все равно философское состояние. Потому что можно говорить сколько угодно, доказывает наука, не доказывает наука. Наука может рационализировать мифы. Наука может давать рациональное объяснение каким-то явлениям, которые понимаются как чудеса, она все равно не, в данном случае не может рационализировать онтологию. А речь идет совершенно о другом. Школа – это государство, это способ социализации ребенка, это главный педагог, в данном случае государство. Наличие распятия означает, что государство поддерживает не просто веру, а данную конфессию. Я не говорю о том, что в школе может быть мусульманин или иудей. Я говорю о том, что в школе может быть протестант, для которого изображение распятия – это идолопоклонничество, а не нетерпимое идолопоклонничество, противоречащее основе христианства в его понимании. Дальше. По поводу доверия и недоверия. Понимаете, но мне говорить очень сложно, потому что я принадлежу к семье, два поколения, которые делятся, женская половина верующая, мужская атеистическая, и поэтому мне смешно слушать о доверии и недоверии между верующими и неверующими.
Смешно в том смысле, что вы это полагаете, абсурд, что доверие невозможно?
Наоборот. Ну, это абсурд, понимаете? Речь идет о том, что есть группа, ну, условно говоря, верующих, для которых это либо профессия, либо идеология, и которые воюют с либерализмом, а не с атеизмом, ну, поскольку с либерализмом напрямую воевать сложно, воюют с атеизмом. И это находится вот в этом общем ряду гонений на любые принципы свободомыслия. Я имею в виду под либерализм, конечно, не экономический либерализм, я имею в виду в принципы свободомыслия. Вот тут в чем, как сказать, собака порылась, как говорил один из предыдущих руководителей этой страны.
Евгений Витальевич, то есть вы не верите, что люди, которые, скажем, подают в Страсбургский суд, руководители российского правительства, о которых часто говорят, что вот были коммунисты, теперь стали подсвечники, вы не верите в искренность их христианской веры?
Я не верю в их искренность вообще в принципе. А в том моменте, когда... Нет, ну, кроме того, что они искренне верят, что они хотят служить государству, они хотят служить великодержавному государству, они искренне считают, что они меритократы, что они должны пасти невежественное быдло, которое, в виде которого они видят народ, который они должны модернизировать по-всякому, Вот. И для этого на данном, как сказать, они считают, что вреден идеологический вакуум. Вот они заполняют, это даже, знаете, учительские методички. Когда там вводили вот эту основу православной культуры, то в учительских методичках было написано, что это противодействие идеологическому вакууму. Вот они заполняют идеологический вакуум. И в данный момент они подыгрывают клерикалам российским, иерархам разных конфессий, которые мечтают и создали картельный сговор всех традиционных конфессий по борьбе со свободомыслием и европейской демократией. Все.
Говорил Евгений Ихлов. Николай Львович Гуцков, тогда, если можно, я попрошу вас уточнить. Вот Евгений Витальевич верит в искренность чувств, скажем так, низовых верующих, в том числе своих родственников, вот, но не верит в искренность чувств верующих, занимающих высокие посты. А вы, Николай Львович, в искренность верующих бабушек, дедушек, к которым я уже имею честь относиться, веруете? Или вы тоже считаете, что вот власть с верой несовместима? А если человек к власти не допущен, но ходит в церковь и так далее... В его искренность вы веруете?
Ну, я уже говорил, кстати, я тоже вообще-то так более-менее к дедушкам уже отношусь, что поделать. Вот, так вот, и как-то меня, тем не менее, несмотря на это, вот ни в какую церковь не тянет. Ну, вот есть такое противоречие. Вот, так вот, что я по этому поводу могу сказать, что есть люди, которые по каким-то там жизненным своим устройствам, вот что-то с ними такое произошло, после чего они пытаются найти утешение хоть в чем-то. Вот, ну, и, может быть, вот они... могут там искренне считать для себя, убедить себя, что вот принадлежность к некой традиционной конфессии, вот их дедушки и бабушки там, они вот в церковь сходили, и они вот искренне верили. Ну и вот они должны для своего тоже счастья и для того, чтобы свою личность дополнить, для того, чтобы она стала вот целостной, им вот это необходимо. Они себя в этом убедили. Но считать это вот каким-то искренним религиозным чувством, ну, можно согласиться, что вот это тоже можно считать искренним религиозным чувством.
Но... Николай Львович, я прошу прощения, чтобы сократить рассуждение. А если человек вырос в семье православной и даже очень православной, славный, но, например, становится активно верующим баптистом. То есть он разрывает в этом смысле, вопреки сопротивлению родителей, связь с предыдущими поколениями. На ваш взгляд, тоже его искренность под вопросом?
На мой взгляд, это если вот он меняет свою конфессию, то в данном случае это скорее вот все равно остается та вот внушенная с молоком матери буквально вот это вот самое религиозное миросознание, но в данном случае имеет место бунт против родительской деспотии. Вот.
Понятно. Я думаю, что скорее так. Понятно. То есть, скажем, если человек подобный мне грешному уверовал там в 19 лет при общей атеистической семье, то это бунт против родителей. Если он сохраняет веру с верующими родителями, это желание быть конформистом, тогда, Николай Львович, скажите мне по Карлу Попперу принцип фальсификации. Что должен сделать верующий человек, каким должен быть его приход к вере, чтобы вы поверили в искренность его чувств? Или, в принципе, такого не может быть поступка, который бы вас убедил в искренности, глубине чувства верующего человека?
Ну, видите ли, по-моему, принцип фальсификации Карла Поттера, он принципиально несовместим ни с какими вопросами веры, поскольку он касается вещей тех, где о вере речь не идет, поэтому он здесь просто неприменим, ну вот совсем неприменим. И, наверное, вот я вот такой вот нехороший человек, но во всяком случае, вот как-то вот убедить. Я, в общем, к человеку, который говорит, что он такой вот искренне верующий, все равно я к этой вере отношусь с некоторым подозрением как таковой.
Вот, спасибо, говорил Николай Гуцков. Александр Евгеньевич, вы бы приняли Николая Львовича в общество, если бы он захотел?
Ну, он состоит у нас, в общем-то.
А он уже и состоит. Послушайте, вы собрали просто все лучшие кадры. Так вы разделяете его позицию?
Нет, у нас вообще стоял, скажем, официально и Виталий Лазаревич Гинзбург, недавно умерший.
Да, но вы же от этого не становитесь астрофизиком. Вы согласны с тем, что религиозные чувства – это всегда результат сознательного выбора? Я уж не говорю там о мистическом откровении, а это всегда продукт социальных условий.
Ну, у нас, у членов нашего общества разные, конечно, могут быть взгляды и подходы к этому вопросу, откуда берутся религиозные чувства верующих. Но если коротко формулировать мое отношение, то я считаю, что действительно никаких божественных наитий, которые от рождения, так сказать, и внушены какому-либо верующему, вот, и заставляют его исповедовать ту или иную религию, нет, что действительно вера воспитывается средой и воспитанием.
Да, это понятно. Это прошу прощения, если не точно сформулировал вопрос. Понятно, что неверующий не будет веровать в божественное откровение. Но ведь речь идет о другом. Есть разница не доверять божественному откровению и не доверять другому человеку. То есть я же не говорю, что ваш атеизм, я не думаю, что ваш атеизм – это продукт обстоятельств вашей жизни, вашего возраста, вашего опыта, о которых я ничего, замечу, не знаю и так далее. Я считаю ваш атеизм вашим искренним, может быть, выбором, может быть, наследством и так далее. И я пытаюсь понять, почему вы не можете остановиться и вот не искать причин веры другого человека в обстоятельствах и так далее, а сказать, да, наверное, бывает искренняя вера, о причинах ее можно не рассуждать, они не имеют значения. Это ведь как с любовью. У любви тоже, наверное, есть какие-то биологические причины. Но, тем не менее, мы же не будем говорить, а, он не искренне любит, там гормон гуляет. Гормон гормоном, а любовь любовью. Так разве и в вере несправедливо такое же уважение к другому?
Так, Яков Гаврилович, мы вовсе не собираемся оскорблять верующих и их, так сказать, достоинства, утверждая, что их мировоззрение – это чисто, так сказать, имплантированное кем-то чувство. Наше атеистическое общество создано было вовсе не для того, чтобы выяснять, какая причина у веры религиозных людей, а совсем для других целей. Вот. И у нас разные, как я подчеркнул, уже точки зрения на этот счет.
Спасибо. Говорил Александр Евгеньевич Щев, заместитель председателя атеистического общества Москвы. Напоминаю, это программа с христианской точки зрения, посвященная вере и недоверию. И мне кажется, что здесь вопрос не только в взаимоотношениях верующих и неверующих, но вообще о том, что такое цинизм, что такое человечность, где грань между уважением и скепсисом, есть ли она. Давайте продолжим этот разговор после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Демократической Республике Конго при взрыве бензовоза в деревне на востоке страны погибли, по последним данным, 220 человек, десятки ранены. Сегодня водитель грузовика, который следовал из Танзании, проезжая деревню, превысил скорость. Машина перевернулась, а затем взорвалась. Возникшее пламя из-за утечки топлива распространилось на десятки домов. Польша и США подписали дополнение к основному договору между странами по противоракетной обороне. Церемония прошла сегодня в Кракове с участием министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и госсекретаря США Хиллари Клинтон, отметившая, что предполагаемое размещение в Европе объектов американской ПРО служит исключительно интересам защиты и никоим образом не направлено против России. В различных городах Пакистана проходят демонстрации в знак протеста против действий террористов, совершивших взрывы в Лахоре. В четверг погибли 42 человека, десятки ранены. В самом Лахоре возмущенные жители блокируют дороги, складывая костры из автопокрышек. Произошли столкновения демонстрантов с полицией. Роза Атунбаева, вступившая сегодня в должность президента Киргизии, стала первой женщиной в Средней Азии, возглавившей государство. Вопрос о наделении Атунбаевой полномочиями был вынесен на референдум 27 июня. Квалификационная коллегия судей досрочно лишила статуса судью Ольгу Макарову, продлевавшую срок ареста предпринимательницы Веры Трифоновой, которая впоследствии скончалась в СИЗО «Матросская тишина». В Москве сотрудники ГИБДД перекрыли движение на Можайском шоссе перед колонной общества «Синих ведерок». Сегодня в день госавтоинспекции активист общества проводит очередную акцию протеста.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях заместитель председателя атеистического общества Москвы Александр Щев, член этого общества и публицист Николай Гудсков, и Евгений Витальевич Чехлов, публицист. Нам можно позвонить, мы в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 2212 для всех жителей России бесплатно. Слово Евгению Витальевичу.
Ну, понимаете, существует, как я понял, у атеистов, которые сейчас ощетинились в такой обороне, потому что внезапно поняли, что атеисты в абсолютном меньшинстве. Вот много десятилетий атеисты себя чувствовали в мейнстриме, а теперь поняли, что это такая осажденная секта враждебным миром. Вот, что есть существенное недопонимание. Оно основано на том, что считают, что вот если человеку плохо, он приходит в церковь, то на этом становится легче. Ты совершенно не понимают, что религиозные, ну, глубоко погружен там религиозные фанатики, они находятся в таком персональном аду. Вот я с ними сталкивался в судах. Я видел этих людей, ну, в судах по выставкам «Осторожной религии», в судах по учебнику про основу православия, в судах по письму 500. И я видел, это люди, которые погрузили себя в персонально созданный для них ад. И считать, что они прибежали туда, ища какой-то покой, так считать, что ты умрёшь, и цветочек вырастет, и спокойно смотреть сериалы по телевизору и закручивать там огурцы и помидоры, или там наливочку делать, это совершенно для души-то комфортней, чем вот тот кошмар, который тебя погружает. Есть абсолютно недопонимание. Потому что когда мы говорим с атеистами, мы имеем в виду с представителями небольшого осажденного средой, государством и прочим такого племени небольшого, воинствующего. И от этого соответственно вырабатываются стереотипы идеологии, свой-чужой, значит, те глупые, жалкие, беспомощные, мы маленькие, но самые умные, самые стойкие, но это, в общем, абсолютно нормальная мифология. С другой стороны, та же мифология, растленные невежественные существа, которые не понимают, как бы, столбовую дорогу прогресса к светлому будущему, там, тысячелетнему царству праведных и так далее. Понимаете, это на самом деле просто подсознательное выстраивание, маркирование свой-чужой, и не более того, потому что проблемы прихода людей в церковь самые разные, и психотерапию люди ищут, и мистический опыт какой-то, то, как им кажется, или они его получают, и прочее. Это совершенно разные вещи. На самом деле отсутствие веры никак не связано ни с моралью, ни с интеллектом человека. Уже показал Опыт показал, что атеисты превзошли клирикалов в садизме и способности к массовым убийствам, и, соответственно, наоборот, потом превзошли. Поэтому никакой корреляции между верой и нравственностью, с моей точки зрения, не существует в принципе.
Говорил Евгений Чехлов. Я замечу, что не только вот те православные, с которыми Евгений Витальевич сталкивался, защищая свободу совести в судах, но и православные, и не только православные христиане, которые нормально относятся к любому искусству, в том числе самому современному, играющему с христианскими символами, и эти православные верующие, это тоже люди, которые Нормальные люди, разнообразные, у них каждый день десятки эмоциональных состояний. Если бы их вера зависела только от экономических обстоятельств, эмоциональных, семейных и прочее, по 20 раз в год меняли бы. А вот весь интерес религиозной жизни в том, что она полнокровная жизнь, там и сомнения, и мучения. То есть там нет опиума, о котором говорил Карл Маркс, опиум народа. Там как раз скорее нашатырь под нос. Вот как иногда переживается Дух Святой и его откровение. У нас звонок из Москвы. Елена Васильевна, здравствуйте, прошу вас.
Приветствую вас. Ну, вот меня немножко задело. Я, конечно, христианка. И вот меня немножко задело. Один из ваших гостей сказал, что если у человека есть приличное образование, поэтому я сразу скажу, что у меня физико-математическое образование, ну, высшее образование. Вот. И первый мой вот такой посыл, что я однажды спрашиваю у человека, а вам нравится имбирь? А он говорит, а что это такое? И я ему стала объяснять, что такое имбирь. Но он так и не понял, что такое имбирь. То ли это картошка, то ли это побед, там непонятно. Так вот, наш разговор с людьми неверующими похож, вот такой же, как у меня состоялся с этим человеком, объясняющим имбирь. Когда у человека не состоялась личная встреча с Богом, когда он вообще не понимает, о чем идет речь, он видит в другом человеке какую-то неискренность. И он даже, а вообще, существует ли то, о чем ты говоришь? Какой-то имбирь придумала. И вот, ну, на бытовом таком уровне. А вот здесь, когда у меня папа был директором школы, конечно, в то время нельзя было быть не коммунистом, и мама была коммунисткой. Но когда состоялась моя встреча, когда мамы не было, и, то есть, казалось бы, я воспитывалась в таком атеизме, и не было, и я их любила, очень любила родителей. Но когда состоялась личная встреча с Иисусом, то, ну, как же можно говорить, что этого нет, если Бог дал радость? Радость. Я, конечно, не хожу никакие там громить никакие выставки, и вообще даже не знаю о том, что вот такое все происходит. Но Бог дал радость. Радость существования, радость познания его. Разве это можно вычеркнуть из жизни?
Спасибо. А вот дадим слово, кто там у нас про образование-то наехал? Николай Львович, прошу вас.
Про образование тут просто есть совершенно четкая корреляция известная, что чем выше научный уровень человека, тем реже можно встретить среди них людей, которые называют себя верующими. Ну, это вот что поделать. Вот в такой стране, как Соединенные Штаты, в которой, ну, считается неприлично вообще назвать атеистом, тем не менее, среди членов Американской Академии 90% так себя называют. Это вот поэтому с уровнем образования это так. Но совершенно не исключено, что у человека вот, возможно, такой вот психический сдвиг при любом образовании, конечно, и при любой научной подготовке, который... Да, у человека может быть расщепленное сознание, и такое бывает, но что поделать. Вот. Но это именно, на мой взгляд, случай такого вот расщепления сознания, когда в одной стороне человек остается рационалистом, а в другой вот у него появляются какие-то мистические озарения и все такое прочее.
Спасибо. Спасибо, Николай Львович. Слово Александру Щеву.
По поводу предыдущей слушательницы, я хотел бы прокомментировать ее слова, что я не согласен с тем, что в советское время нельзя было не быть коммунистом, но, по-моему, абсолютно подавляющее большинство населения Советского Союза, 90% не были коммунистами и нормально
существовали. Александр, во-первых, 80, 20 миллионов членов партии или нет, 15%?
19.
19. Миллион. Вот. Во-вторых, она подчеркнула, что ее отец был директор школы, беспартийный директор школы. Вот это уже почти невероятно.
Да, номенклатурные позиции.
Номенклатурные позиции. А все-таки, Александр Евгеньевич, вот вы мне вручили книгу «Атеист, агностики, антиклерикал, научный атеизм, введение». Только во введении 320 страниц. И эпиграф прямо на обложке. Книга для честных людей, которые умеют и хотят думать. А вам не кажется, что вы обижаете вот таких людей, как наша слушательница, как другие верующие? То есть выходит, что...
Это книга для всех честных людей. Мы не утверждаем, что это только атеисты умеют и хотят думать. Да? Пусть прочитают люди эту книгу все люди, которые умеют и хотят думать. Какие тут могут быть?
Но если прочтет, останется верующим, он либо не хочет думать, либо не умеет.
Тут не написано, что в результате чтения этой книги люди должны стать атеистами, поймите.
А, хорошо, Евгений Ихлов.
Ну, понимаете, мне придется поработать адвокатом дьявола и досказать тот вопрос, который хотел задать Николай Львович, но не задал. Придется мне взять эту функцию на себя. Вопрос такой, может ли человек, я пытаюсь так сформулировать, Николай мне поправит, если я ошибся, может ли человек, имеющий физическое образование, и будучи верующим, при этом одновременно, как в нем достигается следующий компромисс между верованием в богодухновенность тех текстов, которые он считает священными, и исходящим из его научного образования понимание, что мир не был сотворен в начале октября 3761 года до новой эры?
Отвечаю, Евгений Витальевич, поскольку это вопрос классический, то отвечаю. Грамотность имеет разные ступени. На нижней стадии грамотности человек все понимает буквально, как Буратино. Как ты разделишь эти три яблока между собой и Мальвиной? Я не буду их делить, отвечает Буратино. Он все понимает буквально. Есть ступенька повыше, где человек уже начинает понимать, что три яблока можно делить только на бумаге. А так их надо послать голодающим Африке. Все три. Так вот, когда отец Александр Мень, будучи профессиональным биологом, читает и комментирует в своих книгах рассказ Священного Писания о творении, он его комментирует не как Буратино, а на немножко другом уровне. Он объясняет, что там этих два рассказа, они написаны в разные эпохи, разными людьми, соединены механически из уважения к откровению в двух разных вариантах, предпочли сохранить оба с противоречиями, и что не надо думать, что под шестью днями имеется в виду, ну, в общем, три яблока. Это не всегда три яблока. Иногда это все-таки три знака. Так и шесть дней творения. Так что, но ведь мне бы хотелось все-таки не вопрос о том, как примеряют люди способы выражения истины о Боге и свою веру в Бога. Вы доверяете, вот, Евгений Витальевич, там, искренности веры отца Глеба Якунина, того же покойного отца Александра Меня? Или вы тоже считаете, что вот это все вот продукты обстоятельств, продукты...
Нет, я доверяю вере, потому что отец Глеб за свою веру сел на 5 лет лагерь, потом еще получил 5 лет ссылки. И он, тем больше он пострадал, вообще там защищая верующих и других конфессий. Поэтому я не могу не верить, сомневаться в искренности тех, кто за веру пострадал.
А я вам скажу так, Евгений Витальевич, почти процитирую, как говорят многие православные в России, что он, конечно, сидел, но это его гордыня толкнула. Вот, он хотел покрасоваться, стать мучеником. Есть комплекс мученика, когда человек готов даже покончить с собой, как шахид, лишь бы прославиться.
А там искренне желаю этим людям провести 5 лет в якутской ссылке, не в пермской полет-зоне, да, не в в якутской ссылке, и там утешить свою гордыню.
Говорил Евгений Ихлов, Александр Щел.
Я еще хотел бы добавить по поводу предыдущих вот реплик и уважаемого ведущего Евгения. Во-первых, я не согласен, что в советское время исключительно верующие или попы даже изображались в нашем, так сказать, кино советском только с негативной такой стороны. Я знаю сам немало фильмов, которые даже еще при Сталине снимали, скажем, о войне, где, в общем-то, порой фигурировал поп, ну, вполне как положительный персонаж, как нормальный человек, и, по-моему, тут явное преувеличение. Вот. Во-вторых, я не согласился бы с Евгением, что атеисты сейчас стали какой-то совсем малочисленной и исчезающей сектой, но по статистике вообще в нашей стране атеистов десятки миллионов, и я совсем не считаю, что возможно так об атеистах говорить. Конечно, у атеизма большая как бы база в плане вот числа тех, кто его разделяет, у нас в стране другое дело, что пока что атеисты организационно не объединены в той степени, в которой объединены, скажем, православные, вот в лице Русской Православной Церкви, и, пользуясь этим, эта церковь, конечно, сильно их права притесняет, я считаю, в настоящее время в России.
Ну, не надо заниматься, извините, приписками, потому что когда из числа атеизм не получается, если из числа тех, кто записался православными, из числа 140 миллионов оставшихся в России населения, вычесть тех, кто считает себя мусульманами, евангелистами разных деноминаций, иудеями, буддистами и так далее, то те, кто искренне считает себя атеистом, то есть они при этом не верят в Агни-йогу, в Шамбалу, не верят в наведение, в колдовство и так далее. Хотя бы не ходят гадалки, чтобы сделать успех в делах и разлучницу, так сказать, погубить, да? Вот совсем мало останется.
Вы имеете в виду твердых материалистов, марксистско-ленинской такой вот закалки, может, и мало, но вообще атеистов, которые считают себя неверующими, не принадлежащими ни к одной конфессии, в России от четверти до трети населения, понимаете, по всем статистическим...
Не получается четверть, извините.
У нас почему-то получается.
20 миллионов мусульман, посчитайте, да?
Евгений Витальевич, давайте
много атеистов,
ограничусь статистикой ВЦИОМа. В России 80% православных и 60% веруют, что Бог есть. Оставшиеся 40% – это люди все-таки скорее неверующие. Другое дело считать ли их атеистами, но это уже совсем особый вопрос. У нас звонок из Москвы, Аркадий. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, мне много доводилось прежде и доводится сейчас общаться с людьми, и я пришел к таким выводам, надеюсь, не задеть никого из присутствующих, что именно убежденные и активные атеисты на самом деле в глубине души люди верующие. Просто их разум настолько ошеломлен всемогуществом Господа и его непознаваемостью, что сопротивляются этому, и они стараются просто сами себя даже, а не окружающих, убедить, так сказать, в несуществовании его.
Спасибо.
Ну, а те темные, ограниченные люди, несчастные фанатики, о которых упоминалось, это просто зеркальное отражение. Эти люди хотят веровать, но они внутренне слабы в вере, и поэтому стараются убедить прежде самих себя внешней ритуальностью, атрибутикой.
Спасибо, Аркадий. Николай Львович, вы получили, по-моему, назад то, что бросали в лицо другим.
Боже мой, получить лицо назад от религиозного фанатика можно что угодно, и это совершенно ничего не меняет. Вопрос в другом. Что вот тут речь дошла о Григе Павловиче Якунине, об Александре Мене, простите, пожалуйста, за личный выпад, вас лично, да? Вот. Я совершенно не могу себе представить, что все эти люди называя себя православными, будучи православными священнослужителями и так далее, при этом искренне верят во все догматы, в которые они обязаны верить, принадлежа к данной конфессии. Я прекрасно знаю, когда я читал Александра Мени, это прекрасный ученый, как историк, как все, но во что он верит? Он придерживается некого философского убеждения о существовании предначертания, у Глеба Павловича есть прекрасная поэма, он священник, да, об эволюции. Вот. Он при этом придерживается точки зрения Теяна де Шардена, который сам по себе был тоже, вообще говоря, философом религиозного плана, но во что здесь вера? Это не вера, это философское убеждение в существовании высшей воли, какого-то высшего существа и так далее. Но речь совершенно не идет о конкретных догматах, о том самом... Понимаете, а когда речь идет о толкованиях, о том, что не надо понимать буквально, Ну, между прочим, за то, что люди пытались понимать не буквально, а символически, ну, между прочим, пострадало довольно много из религиозных мыслителей.
Спасибо. Но здесь я даю справку. Тейяр де Шарден, известный эволюционист, не только выдающийся мыслитель, но он еще и профессиональный палеонтолог, проводивший раскопки в 1920-е годы в пустыне Гоби. И вот он писал свои палеонтологические отчеты и в то же время описывал те мистические потрясения, которые переживал, совершая в этой пустыне божественную литургию, божественную мессу. Одно дело не понимать буквально священные писания, но совсем другое дело. Нигде никогда перечисленные люди, ученые и в то же время священники, Шарден тоже был священник католический, никогда не говорили, что они и Христа понимают не буквально. И когда Тейяр де Шарден слушался покорно римского папы, вот ему приказали не печатать книг, он перестал печатать. Ему приказали переехать в Нью-Йорк, он переехал в Нью-Йорк, где и скончался. Это было не от каких-то детских проблем, мне кажется. И когда отец Александр Мень действительно почитал Христа и говорил о Христе, то это не потому, что он был обязан. Он мог легко найти себе такое место и такую религиозную конфессию, где мог бы говорить совсем о другом и получать те же самые деньги и иметь столько же последователей, учеников и прихожан. Во всяком случае, мне кажется, что вот как раз вот это вот и нерв. Отнестись к убеждениям другого не просто как к заморочке, вот его обстоятельства принудили, а искренне нет, а попытаться отказаться от понимания и принять другого как другого. Александр Евгеньевич, вам это по силам?
Ну, я еще раз объясняю, что я к каждому человеку отношусь индивидуально, нельзя говорить об моем отношении вообще к какому-то большому количеству людей, там, верующим.
Хорошо, то есть вы не считаете, что если человек ученый и верующий, то у него легкий психоз, невроз и раскол сознания, и он не пускает свой интеллект критически осмыслить свою веру?
Если даже не каждый по-своему с ума сходит, понимаете?
Спаси Господи, Евгений Витальевич.
Понимаете, мне кажется, мы отошли от разных тем. Речь, ну, как я вижу проблему. Есть фанатики атеизма, атеистские фундаменталисты. Есть религиозные фундаменталисты. Они ведут друг с другом идеологическую войну. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вопрос понимания. Поскольку с точки зрения со стороны атеизма выступают только фундаменталисты, со стороны веры выступают выступают практически только одни фундаменталисты или оппортунисты из официальных структур, которые, ну, пытаются придерживаться умеренной линии, ну, из тактических каких-то там соображений, то получается свара и непонимание. Речь идет совершенно на самом деле о другом. Возможен ли диалог? Настоящий момент он невозможен. Возможно ли понимание в обоих секторах идеологического спектра, скажем так, о том, что нравственные качества человека совершенно низко не связаны с его убеждениями, практически никак. И речь идет о том, чтобы создать взаимодействие между людьми, общими по нравственному подходу, ценящими там некоторые моральные ценности и так далее, вне вот их идеологических, философских и так далее пристрастий, убеждений и прочее. Вот в чем не нерв проблемы. Понимаете? Потому что в данном случае идет перебранка между фундаменталистами с обоих сторон, которым очень перебранка нравится, потому что, соответственно, ладно. Потом, следующая реплика будет.
Александр Евгеньевич.
Я прокомментировал это так, что я не считаю себя каким-то атеистическим фундаменталистом, и, кроме того, если, скажем, придерживаться мнения известного диакона Кураева об атеизме, как о простом отсутствии вообще отношения к религии, то тут просто нет никакой почвы, нет никакого фундамента для фундаментализма. Но тут, конечно, вопрос в том, как понимать атеизм и как понимать религию. Тут надо сначала договориться о понятиях, о терминах, но мы сейчас, конечно, уже не успеем это
сделать. Нет, нет, мы не только не успеем, но я категорически противник любого договора о терминах, потому что это не международные отношения, это отношения душ людей, и здесь термины всегда результат отношений, а не исходная точка, так мне представляется.
В общем, я считаю, что атеистический фундаментализм – это некорректное определение, что такого на самом деле
явления нет. Это ваше право. А Евгений Витальевич сказал, уже вылетело словцо-то. У нас, давайте, прошу прощения, слушатели, сегодня уж действительно такое ток-шоу, что для вас было не очень много места. Вот Сергей Борисович все-таки утерпел из Свердловской области. Прошу вас.
Здравствуйте, друзья. Мир вам. Вот хотелось бы мне сказать, вот Христос говорил о том, что некоторые отцы могут повесить на детей свои бремена столь тяжелые и неудобоносимые, как вот некоторые проповедники, понимаете, они могут сделать религию так исказить Священное Писание, сделать ее настолько непривлекательной, что будет и 17-й год, и далее, понимаете? Настолько отвратить людей от Бога. Я считаю, что атеизм это продукт этого вот именно вот этого. Понимаете? Поэтому вот.
Спасибо. Вот это Сергей Борисович. Александр Евгеньевич Щев, напомню, заместитель председателя атеистического общества Москвы. И вы получили назад. Вы говорите, что верующий продукт. Теперь вам говорят, что вы всего-навсего продукт пороков верующих людей.
В каком-то отношении это вполне может быть, поскольку у многих атеистов действительно сейчас раздражение именно тем нахальным, так сказать, наступлением на их права, на их свободу и достоинство, которое ведет, как бы, вот там Русская Православная Церковь сейчас в России. И если бы не было бы этого неуважительного отношения со стороны вот православных, прежде всего, к атеистам, может быть, и не было бы, так сказать, и нашего атеистического общества, не было бы необходимости объединяться атеистом в такой организации.
Слово тогда заключительное Евгению Витальевичу Ихлову.
Значит, понимаете, в чем дело? Давайте различать атеизм, антиклерикализм. У нас все это перепутано. Идет атеисты, это в основном это антиклерикалы, которые не приемлют идеологический диктат, не приемлют превращение Московской патриархии в новый отдел идеологии ЦК КПСС. Ну, а, соответственно, атеизм в данном случае это как гарнир.
Говорил Евгений Витальевич Чехлов, а я себе позволю даже процитировать окончание его статьи в журнале, интернет-журнале «Грани», где он пишет: «Венецианский суд в лице партии власти передал Русской Православной Церкви фунт мяса, архитектурные памятники, иконы, но не давайте шейлокам крови, не ведите с ними диалог. Еще четверть века назад ни один честный человек не вел диалога с КГБ или отделом по идеологии ЦК КПСС. Научитесь этике сопротивления и каждый раз, видя аббревиатуру РПЦМП, мысленно заменяйте на ЦК КГБ». А я скажу так, заменяйте что угодно, но только доверяйте. И среди этого ЦК есть верующие, и можно быть безнравственным, и все-таки быть верующим. Хорошо ли это, плохо, не знаю, но факт остается фактом. Уважайте веру верующих, и они будут уважать неверие неверующих. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», через 5 минут программа «Третий сектор» о том, куда идут деньги налогоплательщиков.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бельгия будет добиваться, чтобы были созданы европейская структура контроля.
Теперь доступное жилье стало для них недоступным. Застройщик объявил о банкротстве.
Произошла смена командования, но не стратегии.
Проект трассы Москва-Санкт-Петербург содержит коррупционную составляющую.
Тем, что Кристофера Метсоса после ареста на Кипре выпустили под залог.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.